Я потом спросил своего соседа по шеренге, видели, что сделал Петр Андреевич, а Арсений, когда били парня.
Что сделал?
Стоял как выкопанный. Я всему этому страшно поразился, той силе, которую дал Бог этому человеку,
Арсению.
Может быть, это гипноз, подумалось мне. И тут же я ответил сам себе, нет и, конечно, нет. Не для себя, а ради других совершает он все эти дела.
Совершаемые.
Арсением часто было необычным, казалось нелогичным, но в то же время все проистекало из самого простого и обычного. Народ в лагерь попадал самый разный, были и сектанты, фанатичные до безумия и абсурда. Иногда шли на смерть, лишь бы не поступиться малым. В своих убеждениях были совершенно искренни и поэтому ко всем относились как к заблудшим овцам. Часто эти сектанты помогали людям, но создавалось такое впечатление, что делали они это не ради человека, а ради самих себя. К Арсению относились хорошо и пытались убедить в неправильности его веры, на что Арсений всегда говорил, «Разве я убеждаю, что ваша вера плоха? Верьте, как душа ваша велит, и тогда придете к истине». Помните слова апостола Павла, «Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов, побеждайте зло добром». И мне всегда казалось, именно то, что он нес тяготы других, давало ему возможность побеждать многие трудности, влекло к нему людей, заставляло их следовать за им, и часто придавало ему ту необыкновенную силу духа, которая невольно вынуждала людей повиноваться во имя Бога, а эти два случая, рассказанные мною, были тому примером.
Радость.
Лагерь жил своей размеренной жизнью. Одни умирали, другие приходили, чтобы умереть в нем, и ждали своего часа. Из особого на свободу почти никогда не выходили. Было несколько случаев освобождения бывших партийных работников из правительственных учреждений или очень видных ученых. Рассказывали, что за последние 3 года освободили около 10 человек, из которых один умер, когда ему сообщили это известие. В 1952 году Арсения вызвали в особый отдел лагеря, сначала к лейтенанту, а потом к майору. Майор встретил радостно: «Здравствуйте, Арсений.
Здравствуйте, Петр Андреевич.
Вести у меня сегодня хорошие. Александра Палыча Овсеенкова освобождают. Добились друзья с большим трудом. Завтра к себе вызываю. Боюсь, чтобы это известие его не потрясло. Сердце у него плохое. Прошу осторожно сообщить ему о предстоящем освобождении. Завтра буду объявлять ему при начальнике лагеря, пусть не волнуется. И не только освобождают, а в партии восстанавливают. Главный разрешил. А с вами плохо, церковник вы. На вашем деле штамп, содержать в лагерях бессрочно до смерти. Хочу вам помочь и не могу. Из нашего, особого, таких, как вы, освобождают только по личным разрешениям Берия или его заместителя. С вашим делом не пойдешь, основания нет. Освободишь без их разрешения, донесут немедленно, и сам в лагере будешь. Если что-нибудь переменится, все для вашего освобождения сделаю, а теперь и Александр Палыч включится в это дело. Меня тоже в Москву переводят, простили, так сказать, восстанавливают в генеральском звании и опять посылают в разведку. Всю жизнь государство охранял, родину любил и своей работой в Отечественную войну не один десяток дивизий спас, а потом кому-то помешал, донесли главному и чуть было под расстрел не подвели, за связь с немцами. Главный велел проверить и послать работать в лагерь. Сюда попал, ужаснулся, помочь ничем не могу, следят за каждым шагом. То, что увидел, даже предположить не могу, да при тебе бьют, а ты остановить не имеешь права. Раз остановил, сообщили, мешает и задерживает следствие.
Страшно.
Для чего все это делается, понять сейчас невозможно. Петр Андреевич, уходя отсюда, хочу помочь, кому надо.
Скажите, сделаю.
Плохо, что вам не могу помочь. Отец Арсений задумчиво взглянул на майора и сказал: «Спасибо вам».
«Спасибо.
Мне помочь нельзя, когда нужно будет, Господь поможет, но помогите выйти из этого лагеря Сазикову, бывшему студенту Алексею Никонову, врачу Денисову и бывшему уголовнику Трифонову. Переведите в простой лагерь, там проще жить и помочь можно.
Уголовника Серова».
Арсений не назвал. Посмотрев пристально на Сергея Петровича майора, сказал: «Сергей Петрович, приедете в Москву, сделайте все, чтобы уйти со своей работы, не нужно работать вам в органах. Перейдите на что-то другое, а то сгорите». Увидев, что происходит здесь, стали сами другим человеком.
«Спасите душу свою».
Абросимов смотрел на сидящего перед ним старика и думал, что ему еще совсем не ясна его дальнейшая жизнь, а он... Арсений, вероятно, знает многое о его прошлой и будущей жизни. И опять воспоминания детства пришли к майору. Да, такой человек, как Арсений, был настоящий христианин, о которых он читал когда-то. Чувство глубокой скорби и одновременно радости охватило Сергея Петровича, он встал, подошел к Арсению и, волнуясь, сказал: «Встречу ли я вас еще, не знаю, но вы оказали на меня неизгладимое влияние. Многое я стал оценивать по-другому. Верю вам, понимаю, почему верите, понимаю Веру Даниловну и жену свою.
Все понимаю.
Знаю, что все время молитесь. Не забывайте меня, Петр Андреевич,
Арсений, не забывайте».
Отец Арсений поднялся со стула, подошел к Абросимову, обнял его за плечи и сказал: «Да хранит вас Бог, Сергей Петрович. Не забывайте людей, помогайте им, совершайте добро, где бы вы ни были.
Помогайте людям.
Встретимся мы еще с вами». Низко поклонился и вышел. Вышел так, что Абросимов почувствовал, что не он вызывал к себе Арсения, а Арсений пригласил его к себе.
Встреча с
Арсением Абросимов никогда не забывал. Увидел он старика в рваной телогрейке, изможденного, усталого, и показалось ему, что сломлен он и опустошен, но когда взглянул ему в глаза, понял, что полон он жизни, веры и бесконечной любви к людям, и не сломлен он, и не опустошен, а горит силой внутренней, которую отдает людям, облегчая их страдания и тяготы, и отгоняет уныние, страх и несет людям веру. Абросимов понимал, что, пожелая этот старик выйти на волю или совершить что-то необходимое ему, все совершится, так велика сила его духа, обогащенная и вскормленная верой. Здесь, особым, совершает он свой христианский подвиг, неся людям помощи свет, Бога ради и людей, при этом наравне со всеми неся страдания и лишения. Страшна была работа Абросимова, тяжелым был его жизненный путь, в результате чего связь с Богом была утеряна, но встреча с Арсением всколыхнула его душу, заставила задуматься над многим, переоценить прошлое. Долго надо было Абросимову еще идти к Богу, но первый шаг на тропу веры он с помощью Арсения сделал. Много лет спустя Абросимов рассказывал: «Возвращение мое в Москву было трудным. Все мне было отдано и звание, и должность, но что-то встало между моей прежней и настоящей жизнью. Много я думал и ушел с этой работы. Буду откровенен, совершил я раньше много тяжелого, страшного и, делая все это, был уверен, что все делал правильно. Во многом помог мне и Александр Павлович Овсеенков. Помог разобраться. Осознав многое, подумал я, что нет мне прощения, но однажды Александр Павлович передал мне записку от Арсения, он тогда был уже освобожден, в которой были слова: «Помните и не сомневайтесь. Господь, наказывающий нас за прегрешения наши, волен и отпустить нам их с присущим ему милосердием, и нет столь тяжкого прегрешения или проклятия, которых нельзя было бы искупить делами своими и молитвой». В дальнейшем много помог мне Арсений в познании веры. Конечно, не стал я таким,
как многие его духовные дети, но пытался идти к Богу. Отец Арсений, которому я часто говорил о многих своих сомнениях, колебаниях, связанных с вопросами веры и обрядов, всегда говорил мне, при вашем жизненном пути, долгих безыдейных скитаниях, внутренней потерянности сомнения и колебания естественны и неизбежны, но разве в этом дело вы поняли и ощущаете, что Бог есть, знаете путь к Нему? Верьте, и все наносные отойдут. Замечательный человек. Арсений, настоящий христианин. Отец Арсений возвратился в барак. Было радостно за Александра Палыча, Сазикова, Алексея, Денисова, Трифонова, они покинут особый, и в конце концов выйдут на волю, но чувство грусти, что друзья уйдут, охватило душу. Помощников и друзей станет меньше. Верилось, что Господь не оставит его одиноким и придут, найдутся новые люди и заменят ушедших. Вечером сообщил Овсеенкову об освобождении. Ночь провели в разговорах, утром простились. Время и дела крепко привязали Овсеенкова к Арсению, привязали навсегда. Отец Арсения и лагерь полностью переменили образ мыслей, восприятие окружающего и мировоззрение Александра Палыча. Попав в лагерь, хотел кончить жизнь самоубийством, стал беспомощным, безвольным, а уходил из лагеря духовно обогащенным, сильным духом, с крепкой и устоявшейся верой в Бога, человеком, понимающим человеческие страдания. Ночью долго молились оба. Обнимая Арсения, Овсеенков повторял: «Не забывайте меня, Арсений, с вашими, а теперь и моими, буду встречаться. Молитесь о нас». Овсеенков простился с Сазиковым и Алексеем утром, зная, что после объявления сообщения об освобождении ему не дадут вернуться в барак. Недели через 4 внезапно вызвали Сазикова, Алексея, Денисова и Трифонова в особый отдел, в барак они не вернулись. Заключенные гадали, что случилось с ними. Майор Абросимов, а теперь генерал, сдержал свое обещание. Жизнь продолжается. Жизнь в лагере продолжалась. Систематически привозили новых заключенных на смену ушедшим на лагерное кладбище. Смерть почти ежедневно посещала то и один, то другой барак, унося с собой каждый раз новую жертву. Завтрашний день был известен, он был голодным, изнурительным, тягостным, наполненным до предела унижениями и тяжелой многочасовой работой. Отупение, безразличие, желание близкой смерти приходили к заключенным. Отец Арсений по-прежнему продолжал жить в лагере своей обычной подвижнической жизнью. Было тяжело без Алексея студента, Сазикова, Овсеенкова, он полюбил их, привык и опирался на них в своих делах. Появились новые люди, с которыми он сроднился, но они переводились из барака в барак, умирали или угонялись в дальние отделения лагеря, в шахты. По-прежнему помогая окружающим, неся им добро и духовное утешение, Арсений был необходим для многих. Как-то получилось, что он сходил незаметно в жизнь людей, помогая им, облегчая страдания, скрашивая трудности жизни, и примером своего отношения ко всему происходящему показывал, что даже жизнь в особом не так страшна, если за тобой стоит Бог, к которому всегда можно прибегнуть. Уголовник Серый тяжело заболел. Болело в области живота, обратился к лагерным врачам. Сперва дали аспирин, потом ревень, но ничего не помогало. Лечили чем попало, почти не осматривая, а потом определили запущенный рак печени и метастазы. Серый умирал тяжело, в больницу не брали и не лечили. Боли были страшные, но приходилось передвигаться по бараку, ходить к парашам, выходить на поверку. Отец Арсений терпеливо ухаживал за Серым, старался помочь, чем мог, ходил к врачам, просил наркоз для обезболивания, но ничего не получил. Серый был озлоблен на всех и вся, но Арсения принимал кротко, ждал его прихода и просил сидеть около него. Когда Арсений садился около Серого, тот начинал рассказывать о своей жизни и как-то забывал свои боли. Дня за два до смерти рассказал, умираю и мучаюсь за дело. Много людям горя принес, погубил многих. Жизнь не с того конца начал. Каяться не хочу, столько дел в жизни наворочил, не счесть. Знаю, что простить меня нельзя, да и не для чего. Верить в Бога я почти не верю, так, больше приметы какие-то, но знаю и чувствую, что Бог есть, потому что вы в Него верите и им живете. Из Поповичей я. Отец дьякон был, в Бога не верил, служил пересчету, деться то некуда было. В общем, служил, как профессионал. Когда рос я, то видел кругом ложь и обман, вот купили, развратничали, баб хватали, над Богом и обрядами издевались и этим же Богом прикрывались. На словах одно, на деле другое. Бывало, отец из церкви после службы придет и начнет доходы считать, за водкой посылает, над верой насмехается, матерится. Рассказывает, как деньги с тарелок таскал или бабу деревенскую облапошил. Не верил я в Бога, казалось, блажь людская. В семинарии учился, кончил воровать начал, по тюрьмам пошел, а потом революция, беспорядки, грабежи, разгул. Грабь, режь, Бога нет, сам себе хозяин. Компания подходящая подвернулась мне, ну и началось. Сперва дела маленькие пошли, потом средние, добрался до крови человеческой, где уж остановиться. Так и пошло, а? Арсений. Много я ее, кровушки, пролил. То о новом деле думаешь, то в загул с бабами попадешь, то от тюрьмы бегаешь. Времени то не было вспомнить, есть Бог или нет. По правде говоря, и думать о нем не хотелось. Вас в лагере встретил, подумал, что юродствуете или хотите выгоду какую-то извлечь. Но увидел, как дружку моему Серафиму Сазикову и чекисту Овсеенкову Александру Палычу душу перевернули, понял, искренне верите в Бога, и сам понял, что Бог, конечно, есть, ведь недаром в церковь, где отец дьяконом служил, народ валом валил. Видел я все это, когда мальчишка еще в храме прислуживал. Знаю теперь, что Бог есть, но мне к нему дороги заказаны, дела мои прошлые никакими молитвами не замолить и не простить. Умираю, смерти не боюсь, но чего-то страшно, а вот чего разобраться не могу. Думал одно время исповедь у вас принять, да, зная вас, думал, что не простите мне грехов, слишком уж много натворил, но не жалею. Что было, то было. Вот только два случая часто перед глазами стоят и ночью во время бессонницы и во сне приходят. Парнишку лет 17 пришлось в 30-й году пришить, как-то все по-глупому получилось. В ногах валялся, просил, плакал, а я самогон ухватил, перед дружками куражился, хотел храбрость и безразличие свое показать, издевался над ним. Закрою глаза, а он, мальчишечка, так передо мною и стоит, весь заплаканный. И женщина одна, так просто меня замучила, на неделе раза три придет, а сейчас так каждый день приходит. Квартиру брали в 20-х годах в Москве, пришли по наводке, думали, пустая, на работе все. Пришли, а там сестра хозяйки, красивая, статная, молодая, как говорят, кровь с молоком. Вошли мы, а она все поняла, как ну бросилась. Заперли мы ее в комнате. Вещей в квартире много, золотишко тоже было. Стали собирать узлы. Сложили, уходить надо, а женщина видела нас, убрать ее необходимо, выхода нет, опознает после. Ребята мнутся, дело то мокрое, для них не очень привычное. Пошел я. Дверь открыл. Взглянула на меня и участь свою поняла. Глаза большие, испуганные. Схватил я ее, взглянул в глаза и решил воспользоваться ею. Ребятам крикнул, чтобы в другую комнату ушли, но и потащил. Ударила меня в лицо, стала потом вдруг спокойно и говорит презрительно: «Зверь вы, а не человек. Зверь. Кончайте скорее», в глазах смертельная ненависть, лютая прямо, а от этого еще красивее стало. Ну, я и снасильничал. Стал нож доставать. Она стоит, прижалась к стене, ждет удара, потом в угол к иконе повернулась, перекрестилась несколько раз и сказала: «Кончайте! Со мной, Богоматерь Божия, не оставь меня!» Жалко мне ей стало, да барахла много взяли, я ей ударил под грудь два раза, а она сползает по стене и быстро-быстро крестится и шепчет: «Господи, помилуй!» Вот так каждый день ко мне и приходит теперь. Отец Арсений, слушая Серова, все время молился, но от жутких подробностей рассказа его пробирал озноб. Сознательная жестокость, злоба, цинизм, бессердечие даже в лагере встречались нечасто. Умирал Серый мучительно, лицо было искажено, то ли от страданий, то ли от злобы к живущим людям. Лицо после смерти так и осталось необыкновенно злым. Допрос. После отъезда Абросимова сменилось два начальника особого отдела, и назначили пожилого, мрачного подполковника. В особый отдел пришло много новых сотрудников. Строгости в лагере усилились, жизнь заключенных стала совершенно невыносимой. Многих вызывали в особый отдел на допросы. Угрозы, избиения, карцер стали массовыми явлениями. Со стороны казалось, что чего-то добиваться от людей, практически обреченных на смерть, нелепо, однако следователи даже здесь пытались создать какие-то новые дела. Особый отдел последнее время работал с большой нагрузкой, создавались дела, раскрывались заговоры, проводились доследования, где-то выносили дополнительные приговоры, кого-то расстреливали. В марте Арсения вызвали на допрос в особый отдел. Допрашивал майор Одинцов, человек среднего роста, с лысой головой удлиненной формы, отечным лицом, тонкими губами, разрезающими лицо и бесцветными глазами. Всегда подтянутый, в хорошо отутюженном кителе, неизменно вежливый при встречах, он наводил ужас на допрашиваемых заключенных жестокостью допросов, но почему-то имел прозвище «Ласковый» или «Второе», «Начнем, пожалуй». Отец Арсений вошел и встал при входе. Деловито просматривая какие-то бумаги, следователь долго не обращал внимания на Арсения, потом, откинувшись на стуле, сказал: «Рад познакомиться, Петр Андреевич. Рад. Обо мне, вероятно, слышали, я Одинцов». «Слышал, гражданин следователь», — ответила Арсений. «Ну, вот и хорошо, батюшка. Начнем, пожалуй». Хорошие слова сказал Александр Сергеевич Пушкин, к нашему разговору сказал: «Говорить и признаваться у меня надо, а то кровью утретесь. У меня порядочек известный. Начнем. Признавайтесь. О чем рассказывать?» «Рассказывай, поп, об организации, которая действует в лагере и преследует цель покушения на жизнь товарища Сталина. Нам все известно, тебя выдали». «Не тяни, раз обо мне слышал». Собравшись в единый ком нервов, Арсений молился, взывая к Матери Божией о помощи, умоляя ей дать ему силы выдержать допрос. «Господи Боже наш! Не остави меня, грешного, укрепи, Владычица Небесная, дух мой немощный. Я ничего не знаю ни о какой организации и признаваться мне ни в чем. Вот что, поп. Играть с тобой не буду, ты и так полудохлый, тебе все равно подыхать, а мне дело позарез нужно. Садись и пиши, что тебе диктовать буду. Гражданин следователь, разрешите обратиться к вам с вопросом. У меня вопросов не задают, а отвечают: ну а ты давай задавай, все равно тебе подыхать здесь. Гражданин следователь, прошу вас, взгляните в мое дело, и вы увидите, кто допрашивал меня, но я никогда и никого не оговаривал, а меня били, и очень тяжело». Одинцов тяжело поднялся, обошел стол, подвинул к Арсению лист протокола допроса, ручку и сказал: «Кто бы ни допрашивал, а у меня все напишешь». «Нет. Ничего писать не буду, в лагере нет никакой организации, вы хотите создать новое дело и расстрелять безвинных, замученных людей, которые и так обречены на смерть. Одинцов подошел ближе, губы его задрожали и исказились, тусклый бесцветный взгляд оживился, и, почти заикаясь, он произнес: «Милый ты мой, ты не знаешь, что с тобой сейчас будет. Господи, помоги!» Только успел произнести про себя. Арсений, как страшный удар о лицо, сбросил его со стула, и, теряя сознание от ошеломляющей боли, он понял, что все кончено. Одинцов добьет его. В какие-то короткие мгновения прихода в себя, он чувствовал удары, наносимые ногами и пряжкой офицерского ремня, которые били по лицу. В эти мгновения Арсений молил Матерь Божию, но, не успев произнести двух-трех слов, проваливался в темноту бессознательности и, наконец, затих. Очнулся на несколько секунд на улице и только понял, что его волокут его в барак. Второй раз очнулся в бараке на норах. Кто-то мокрой тряпкой протирал его лицо и говорил: «Добили старика, не доживет до утра». И матерно, с ненавистью вспоминали ласкового следователя Одинцова. Третий раз. Арсений очнулся, как ему почудилось, опять в бараке. Тело нестерпимо болело, и боль гасила все в сознании. Пытаясь что-то припомнить, Арсений решил, что его допрашивают, потому что кто-то резал, казалось, голову. Он захотел призвать имя Божие, молиться, но, ухватившись за начало молитвы, мгновенно терял ее. Боль, невыносимая боль, вытеснила все, бросала в беспамятство, раздирала сознание. Он ждал и ждал еще ударов, крика, еще большей боли, ждал смерти. Возвращаясь десятки раз в сознание на короткие мгновения и теряя его на длительное время, Арсений в моменты возвращения сознания все время пытался войти в молитву, но не мог, ожидая новых ударов, неимоверная боль, затуманенность мыслей отводили молитву.